где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. День Конституции отмечается в России 12 декабря. Принята она была в этот день всенародным голосованием в 93-м году. Ну, а через год указом президента эта дата стала праздничной. Конституция – основной закон государства. Она является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил идею внесения изменений в основной закон. Была сформирована после этого рабочая группа по внесению поправок. В итоге их было выработано более 200. Госдума и Совет Федерации приняли закон о поправках. Затем его одобрили 2/3 региональных парламентов, после чего закон подписал президент России. Далее Конституционный суд поправки и процедуру их принятия признал конституционными. С 25 июня по 1 июля 2020 года на общероссийском голосовании поправки поддержали почти 78% проголосовавших. Вот такой вот процесс, растянувшийся во времени. После чего началась работа законодательной власти по внесению изменений в федеральные законы и другие правовые акты, которая продолжается и до сих пор. Так что процесс еще более растянулся. Сегодня мы хотим обсудить, как после внесения поправок изменилась наука конституционного права, как вот эти масштабные изменения, которые еще и продолжают происходить, изменения главного закона страны осмыслены учеными, как они описываются в учебниках, как они, в общем-то, легли, в каком виде на экзаменационные листы студентов и школьников. С нами на связи профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин. Александр Николаевич, здравствуйте.
Никита, приветствую вас. Спасибо за приглашение.
Да, Александр Николаевич, очень любопытную и амбициозную тему мы выбрали. И подозреваю, что, может быть, даже необъятную, но тем не менее. Вот я начну с самого простого. В этом году школьникам в ЕГЭ уже были добавлены вопросы по внесенным поправкам главному закону страны. При этом, как уточнялось, я лично со школьниками не общался, поэтому ориентируюсь на слова директора Федерального института педагогических измерений Оксаны Решетниковой. Она говорила, что вопросы эти не затронули отличий новой версии Конституции от предыдущей, но тем не менее они были. Вот. Что касается студентов, и, конечно же, в первую очередь юристов, студентов-юристов, вот в их образовательной программе какие произошли изменения?
Никита, вы знаете, я в России в Высшей школе экономики на факультете права преподаю с 13-го года, а с 94-го преподавал конституционное право в Соединенных Штатах. Причем конституционное право России. Естественно, что когда тебя приглашают где-то за рубежом преподавать, такое приглашение приходит где-то за год, за полгода, до того, как ты реально туда приезжаешь. Ну и кто мог подумать, что в январе 94 года я приеду преподавать в Корнельский университет всего через 3 недели после того, как совершенно неожиданно для многих из нас новая конституция будет принята на родине. Ну и, собственно, ближе к вашему вопросу, ближе к теме сегодняшнего обсуждения. Вы знаете, я куда как более скептически относился к оригинальному тексту, изначальному тексту Российской Конституции. Вот той самой Российской Конституции, которая 12 декабря 1993 года приняли у нас референдумом на родине, куда как более скептически к тем, чем к тем изменениям, которые произошли в прошлом году, когда, очевидно совершенно, многие из тех косяков, которые были наделаны в изначальном тексте, в изначальной редакции Российской Конституции, как многие из этих косяков были исправлены уже в ходе тех самых изменений, о которых вы в самом начале программы сказали.
Угу. А почему, кстати, вот на протяжении 30 лет ученые-конституционалисты не обращали внимания на эти косяки? Или обращали, но не было политической воли? Или от чего это зависит?
Обращали, конечно. Я вам должен сказать, что не я один так критически относился к изначальному тексту, изначальной редакции Российской Конституции. И многие ученые точно так же относились к оригинальной редакции Российской Конституции. Давайте не будем забывать, в каких обстоятельствах принималась Конституция. 93-й год. Расстрел парламента. Сначала роспуск парламента, сентябрь 93-го года. Потом расстрел парламента 4 октября 93-го года. Еще не успели тела защитников Белого дома остыть, как тут же нам предлагается президентская версия, президентская редакция Конституции России. И, собственно, у избирателей было два варианта. Или проголосовать против, и тогда не будет никакой Конституции. Или проголосовать, пусть даже за ущербную версию Конституции, но чтобы Конституция все-таки была в стране. А изначальная версия была, ну какая, посмотрите, суперпрезидентская конституция, разделения властей нет, сдержек противовесов нет, половина статей конституции, пустых деклараций. Ну и потом, вот, конечно, конечно, проводилась большая работа и очень серьезные критические замечания высказывались. Пока, да, вы смотрите, чуть меньше 30 лет прошло, как все-таки была проявлена политическая воля для того, чтобы многое из того, что было, с моей точки зрения, совершенно неправильным в тексте Российской Конституции, чтобы было исправлено. Ну, кроме всего прочего, посмотрите, вот эта пресловутая статья 15, часть 4 Российской Конституции о верховенстве международного права над национальным правом. Вот посмотрите, как любопытно получается. Ведь до сих пор на сайте американского правительственного агентства международного развития US Agency for International Development, на сайте USAID до сих пор висят гордые слова о том, как американские эксперты принимали участие в разработке, в подготовке проекта Российской Конституции. Ну и что? И что дальше получается? Опять-таки, как сугубо эксперт, как специалист в области конституционного права, не только российского, но и зарубежных стран. Вы посмотрите, что, как любопытно получается. В американской конституции, да, действительно, написано, американская конституция из ныне действующих, самая старая, там написано, что международное право, ну вот в той редакции, это конец еще 18 века, The Law of Nations, международное право является частью нашего права. Написано в американской конституции. А в нашу конституцию, статья 15, часть 4, до того, как эта норма была исправлена в прошлом году, было мало того, что международное право является частью нашего права, но в случае коллизии между международным правом и национальным правом верховенство принадлежит международному праву. Вот сами американцы никогда бы такого не допустили. Но в отношении колониальной России, давайте не будем забывать, что в 90-е годы Россия была такой банановой республикой в значительной степени. Но в 93-м году мало того, что международное право является частью нашего права, но в случае коллизии между международным правом и национальным верховенство принадлежит международному. И нам американцы постоянно на это указывали. Слушайте, у вас же у самих написано в Конституции, что случае коллизии между международным правом и национальным, верховенство принадлежит международным. Так что давайте, слушайте, что написано в вашей Конституции. И если у вас есть такая коллизия, то верховенство принадлежит международному праву. Но надо было это исправлять? Да, действительно. И я очень рад, что такое исправление в прошлом году произошло. Но вы абсолютно правы. Да, конечно, ученые, в том числе я, часто, очень часто, постоянно критиковали эту норму. Но нужна была все-таки политическая воля руководства страны, чтобы этот косяк исправить. И он не один такой.
Александр Николаевич, а насколько новая версия Конституции, она объемнее, ну вот чисто физически, Конституции 93-го?
Вы знаете, в значительной степени...
Или конечно, она наоборот? Насколько... Наоборот, она...
Дело тут даже не в том, что она объемнее или нет, но некоторые вещи были вот откровенно совершенно исправлены, как, опять-таки, та же самая статья 15, часть 4, когда было просто... была дополнена эта норма одной фразой, что да, будем соблюдать международное право в той мере, насколько международное право не нарушает конституционное национальное право России. А некоторые другие нормы, да, действительно были дополнены, не настолько объемны по, знаете, по, там, по числу слов, по числу предложений, сколько по сути. Как, например, да, да, как вот, например, вот тоже одна из моих любимых норм, новых норм, как, например, брак в России, это брак между мужчиной и женщиной. По словам, ведь совсем немного дополнено, а по смыслу принципиально важно.
Угу. Я к чему спросил? Вот вы сказали, что в предыдущей версии Конституции половина статей – это пустые декларации. В новой версии вот эта проблема была устранена или стало еще больше деклараций?
Деклараций стало меньше, но вот тут даже дело не в том, что там дополнено, что-то дописано. Сколько наполнять все-таки, вы знаете, наполнять в реальности содержанием. Как, например, ну вот недра принадлежат народу. Да, хорошо, записано. А как мы это будем реализовывать? Тут ведь дело не в том, что написано в самой Конституции, а в том, как она будет реализовываться. Посмотрите, как интересно получается. Вот там, скажем, Норвегия, вроде как капиталистическое государство. С другой стороны, в большей степени, конечно, недра принадлежат народу. Куда как меньше расслоения между теми, которые сидят на нефтяной игле и которые используют эти недра для собственного, для личного обогащения. Или как эти самые недра и то, что из них добывается, как они используются в интересах всего народа. Вы понимаете, вот тут дело даже не в том, что написано, а в том, как реализуется. Хотя и, конечно, то, что написано, это тоже принципиально важно.
Да. Но при этом же, да, Александр Николаевич, вот вы указываете на статью 15, пункт 4, а насколько я помню, по прошедшей процедуре не затрагивалась первая глава. То есть это просто было дополнено в какой-то из других глав.
Да, вы понимаете, это ведь тоже была такой миной, которая была заложена авторами этой президентской конституции 93-го года, президентской ельцинской конституции 93-го года, когда предполагалось, что глава первая Российской Конституции вообще не может быть изменена. И в данном случае, конечно, нужно было еще, вы знаете, решение Конституционного суда Российской Федерации.
Когда... По поводу?
Да. Вот как когда, собственно, еще до того, как вносились изменения в Российскую Конституцию прошлогодние, когда было принято решение Конституционным судом относительно того, что слушайте, ну как это такое может быть? когда, ну вот скажем, конкретный пример. Российское законодательство не позволяет лицам, которые находятся в заключении, принимать участие в выборах. А нам, например, Европейский суд по правам человека постоянно твердил, что, слушайте, а вот согласно нашему законодательству европейскому, заключенные могут баллотироваться, а у вас же в вашей же Конституции, в Российской Конституции написано, что если есть противоречие между международным правом, как мы, Европейский суд по правам человека, его трактуем, и национальным правом, то вы должны следовать не собственному национальному праву, а тому, что мы вам из Европейского суда по правам человека вещаем. То есть, на самом деле, конечно, подготовка к изменениям Российской Конституции, она велась не только благодаря каким-то критическим статьям, публикациям, отзывам российских ученых, конституционалистов, но и, собственно, на уровне Конституционного суда Российской Федерации. И поэтому в значительной степени, опять-таки возвращаясь к статье 15, часть 4 Российской Конституции, такого рода изменения готовились не на уровне там, какого-то профессора Домрина, а на уровне, собственно, решений Конституционного суда России. Это было вполне логичным, и я это могу только приветствовать.
Александр Николаевич, а как вы считаете, почему не пошли путем, значит, принятия, ну, я не знаю, может быть, это юридически очень долгая процедура, если нас, и в первую очередь специалистов, смущала неизменность первой главы Конституции. А в теории же можно просто разработать новый проект Конституции, но там сложная процедура. Нужно, по-моему, принять федеральный закон специально о Конституционном собрании. Я не знаю, он у нас вроде как и не принят, да, до сих пор. Потом самое Конституционное собрание собрать, а дальше уже разрабатывать проект новой Конституции. Можно было бы и первую главу, там, и вторую, и все привести в должный вид. Почему вот таким путем не пошли?
Никит, вы знаете, я настолько критически был настроен в отношении Конституции 93-го года, что если бы вот не политическая воля руководства России, прошлогодняя, которая в значительной степени, конечно, изменила, скорректировала, исправила косяки изначальной редакции Конституции, я в большей степени, наверное, был бы сторонником принятия новой Конституции. Но тут какие проблемы? То есть, с моей точки зрения, чисто технически новую Конституцию можно было бы проще принять, чем изменять действующую Конституцию. Вот опять-таки, принимая во внимание то же самое Конституционное собрание, закон о котором до сих пор не принят. Но даже смотря на то, как, например, менялась американская Конституция, Конституция, которая была принята еще в конце 18 века, и с тех пор всего, по-моему, было 27 поправок к американской Конституции за больше, чем 200 лет. Поскольку это чересчур исключительно сложная процедура принятия поправок, сугубо конституционных. Поэтому мы ведь не говорим о том, что у нас новая Конституция. Мы не говорим о том, что у нас новая редакция Конституции. Мы не говорим о каких-то конституционных поправках, которые были приняты в прошлом году. Мы говорим о корректировке. Корректировке изначальной версии Российской Конституции. И вот в данном смысле, вы знаете, и с точки зрения права, и с точки зрения политики, это, как мне представляется, был оптимальный вариант корректировки, повторюсь еще раз, не реформы Российской Конституции, не конституционных изменений, сколько корректировки действующей Конституции. Это действительно был оптимальный вариант. И тут тоже, вы знаете, очень важно то, что если бы мы принимали одну поправку за другой, если бы мы корректировали одну статью за другой, и продолжалось бы голосование месяц за месяцем, год за годом по каждой из этих измененных статей, скорректированных статей, то этот процесс растянулся бы на годы. То, что это произошло одномоментно, пусть по разным нормам Конституции, пусть я с какими-то нормами согласен, с какими-то не согласен, но в большей степени согласен. Вот это от меня, как от гражданина России, как от избирателя, от избирателя, ну, собственно, как и от вас, Никита, как от наших радиослушателей, это было одномоментное действие, когда, если тебе в основном эти корректировки нравятся, ты прошел, проголосовал за них. Если не нравится, пошел, проголосовал против. Вот это, повторюсь еще раз, это был оптимальный вариант.
Да, Александр Николаевич, Венецианская комиссия, уважаемый орган
при Совете Европы. Как сказать? Вы знаете, это как...
Ангажированный.
Как Болонская система образования, как Венецианская комиссия. Мне очень несимпатичны какие-то наднациональные органы власти. Пусть даже они не совсем власти, а сколько они такие.
Но, хорошо. Давайте тогда вот с этой поправкой, что вам не симпатичны наднациональные органы, но, тем не менее, они просто разбирали процедуру, по которой все происходило в России, и эксперты указывают, что в соответствии с российской же Конституцией поправки, по сути, были приняты сразу после того, как их одобрили региональные парламенты, ну, то есть больше 2/3. Вот. Но у нас же после этого еще Конституционный суд давал свое заключение и проходило общероссийское голосование. Так да. И получается, это уже излишние процедуры, что ли, были?
Нет, это более чем в большей степени легитимизация тех изменений, той корректировки, которая произошла. Если бы не было принято решение на региональном уровне, во-первых, после того, как это, естественно, было принято на федеральном уровне, если бы не было, первое, легитимизации изменений на региональном уровне, и второе, куда как более важное, на уровне, собственно, волеизъявления граждан России, то решения, которые были приняты по изменениям, по корректировке Конституции на федеральном уровне, они были бы куда как более зыбкими. Ну, а дальше уже, ну, что там наши венецианские братья нам могут сказать? Мы примем во внимание их точку зрения, даже если эта точка зрения критична.
А знаете, что еще братья эти говорят? Что, значит, нецелесообразно было вводить новый тип референдума ради одного конкретного пересмотра Конституции. А это действительно такой был единичный случай? Или теперь этот формат приживется?
Вот это общероссийское голосование. Не знаю, насколько он приживется, но, повторюсь, мы примем во внимание точку зрения наших бледнолицых братьев и Венецианской комиссии.
Ну, мы доподлинно не знаем, там какие цвета лиц.
Да, или уж... точку зрения Вашингтонского обкома. Мы примем это во внимание, но мы будем по своему уму и по своей совести действовать и жить в рамках нашего конституционного поля.
Александр Николаевич, работа по федеральным законам действительно продолжается? Еще там же, по-моему, более чем в 100 законов нужно внести изменения.
Вы знаете, сама Конституция, она... Ведь это не более как такой документ рамочный, когда в самой Конституции написано, что конкретные нормы будут разработаны на уровне федеральных конституционных актов или на уровне федеральных актов. Да, конечно, эта работа продолжается, но самое главное – это то, что происходит в соответствии с теми нормами, которые заключены в текст основного закона Российской Конституции. И это совершенно нормально. Это то, что действует и в рамках других конституционных систем. Посмотрите, как любопытно получается. Возвращаясь к ваши ремарки относительно того, что о наших конституционных изменениях думают за пределами Российской Федерации. Посмотрите, как любопытно получается, когда Ельцинская конституция 1993 года была принята, как ее поддерживали в тех же самых Соединенных Штатах. Причем не просто на уровне там, американских специалистов, но на уровне государственного департамента Соединенных Штатов.
То есть это все конъюнктурное, да? Конечно. Александр Николаевич, к сожалению, у нас уже эфир завершается. Будут дальше новости. Спасибо вам, Александр Домрин, профессор факультета права Высшей школы экономики, был с нами на связи.
Спутник «Эрудита».